вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня у нас не совсем народный адвокат. Мы решили немножко расширить тематику нашей программы. И сегодня тема программы «Вопросы к нотариусу». Потому что нотариус – это тот человек, которому многие из нас хотя бы раз в жизни, если к адвокату гораздо реже прибегаем за помощью, то к нотариусу чаще мы обращаемся. Встречайте у нас в гостях. Народный нотариус Марина Соколова. Марина Валентиновна, добрый день.
Здравствуйте.
Марина Валентиновна, ну о чем мы будем говорить сегодня? Давайте опишем ход разговора нашего.
Ну, давайте обозначим темы, которые более востребованы в обществе.
Да.
Это, например, наследство, например, брачные отношения. Как говорится, можно пройтись по доверенностям кратко. Ну, собственно... Такое, да?
Но все, что связано с документацией, по какой причине мы обычно к нотариусу обращаемся. У многих первый вопрос, почему так дорого? Марина Валентиновна глаза сделала.
Нет, ну правда. Застали врасплох. Значит, ну, во-первых, давайте разберемся.
Некоторые документы, я вот делал разрешение на выезд дочери из страны, да, за границу с мамой она ездила. В принципе, 3000, ну, для одной бумажки. Ну, это было там, ей сейчас уже 20 с лишним лет, это было там лет 8 назад.
Никогда не стоило согласия на выезд ребенка 3000, никогда. 1000 с чем-то.
Ну, я помню, 3, что там, ну, около 3 я платил.
Путаете, это не у нотариуса.
Ну, как значит... не у нотариуса? Вот, вот.
Нет, это не у нотариуса, однозначно, таких расценок
окей,
никогда
ценник,
не было.
Окей, ценник, а откуда выстраивается, из чего?
Значит, давайте обратимся к статистике. Значит, по статистике каждый гражданин Российской Федерации обращается в своей жизни к нотариусу один раз.
По всего? Статистике.
Да, 1,1. Ну, скажем, один раз. На выезд ребенка за границу, допустим, если мы об этом заговорили, да, то есть, ну, допустим, если страны Шенгена, значит, одно согласие делается на 3 года. Ну, то есть, визу дают 3 года, да. То есть, в этом согласии можно обозначить хоть все страны перечислить через запятую, без проблем, пожалуйста. Главное, чтобы совпадал сопровождающий, с кем едет ребенок. То есть это нет необходимости каждый раз делать согласие. Мало того, если ребенок выезжает с обоими родителями, согласие вообще не нужно.
А бабушка, дедушка, если едут?
Тогда нужно согласие обоих родителей.
Тоже делается отдельно по разным странам. Там Азия это отдельно, Шенген отдельно.
Можно в одном согласии.
А, в одно согласие все можно вписать.
Можно
и на 3 года. Окей.
Можно на 3 года, можно на совершеннолетие.
А, 1000 с чем-то вы сказали.
Да, да, все расценки, кстати, давайте сразу определимся. Значит, все тарифы содержатся на сайте любой нотариальной палаты, региональной, и в том числе федеральной.
Но в Москве все цены одинаковые у нотариуса.
Да, конечно.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Максим, здравствуйте.
Марина.
Анатолий.
Да, Анатолий.
У меня вот какой вопрос. У меня все уже как бы завершилось судебное решение, там была арифметическая ошибка. Меня слышно?
Да, вас слышно, но единственное, я хочу вам сказать, что у нас в гостях нотариус сегодня. У нас не адвокат, а нотариус. Если это адвокат...
Ну, по процедурному вопросу, может быть, как раз здесь это будет важнее. Короче говоря, я привожу решение в банк от пристава, чтобы с меня сняли арест. Банк говорит, неправильно оформлено. Я приезжаю опять к приставу, они говорят, пускай они откроют глаза. И вот я между ними мотаюсь и...
Анатолий, ну немножко не та тема.
Не то, да?
Да, Марина,
ну, ладно,
Валентиновна,
извините,
не ее извините, тематика да. Здесь больше... Да, Марина Валентиновна, обозначьте, мы больше говорим именно конкретно о законности, о документах, да?
Да,
о том, о правилах,
да,
как оформить
сделок. О совершении нотариальных действий, как оформить правильно сделку, зачем обращаться к нотариусу в процессе сделки, да?
Как оформить наследство, как оформить ту же самую дарственную, хотя в некоторых некоторых случаях можно и не обращаться к нотариусу, но в основном это люди делают, боясь что-то неправильно подписать.
Совершенно
и написать.
Верно. Да.
А, доверенность. Кстати, надо сказать, что доверенность после смерти человека прекращает действовать.
Прекращает действие, совершенно верно. Семейные отношения, договоры, брачные договоры, соглашение о разделе имущества супругов, алиментные
соглашения. Все, вот именно об этом и говорим. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Максим, Москва. Вопрос такой, как раз по наследству. Есть два наследника. Есть там, ну, определенное наследство. Вопрос такой, можно ли по договоренности наследовать, ну, например, там, тебе машина, тебе там шкаф. Ну, то есть, если два человека между собой договорились, могут ли они вот наследство поделить вот на стадии...
Я вас поняла.
Дела?
Слушайте ответ, Максим.
Значит, смотрите, все наследники приняли наследство, так? Всем наследникам будет выдано свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию, в зависимости от ситуации. И вот после получения данных свидетельств по договоренности наследников можно сделать соглашение о разделе наследства имущества. То есть непосредственно, тут же, не отходя, как говорится, в этот же день наследники получают свидетельство и совершают сделку у нотариуса, раздел наследства имущества. Как говорится, одному машина, одному, другому, там, допустим, земельный участок, ну и так далее.
Так, да, одним может. Словом, проблем нет. Проблем они могут нет. решить между собой.
И мало того, то, нотариус что... еще все это на регистрацию сдаст.
7-3-94-8, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, говорите.
Говорите, у меня вот какой вопрос непосредственно к нотариусу. Мы с мужем написали совместное супружеское, нам уже много лет, под 80, завещание на двух внуков.
Так.
Что они совершеннолетние. Значит, дочь тоже в курсе, и внуки в курсе всего, дочери ничего не надо. У нас только одна квартира сразу на внуков. И вот дочь моя приближается к пенсионному, к 55 лет. К 55-летнему возрасту, и ей овладело желание путешествовать, и она сказала, что она будет в 55 лет просить, возможно, вот эту вот обязательную пенсионную долю, от, если она не учтена в завещании. Скажите, пожалуйста, как нам оградить вот внуков от вот этого ее, она... То вроде ей ничего не надо, то вроде... Вот мы боимся, что она...
А извините, вот пожалуйста, это... а у вас какие-то не очень добрые отношения с дочерью?
Нет, у нас них? Добрые.
Ну
у
а
нас
почему добрые? Вы не дадите вы знаете... долю ей? Она же ваша дочь.
Ну и что же, что у нее есть все. И вот эта маленькая квартирка, которая останется двум внукам по 20 метров квадратных на каждого, если она еще свою, а она у нас единственная наследница, значит, ей примерно половина от законного наследия. Ну, понимаете, а у нее что-то такое с ней происходит, какая-то
жадность. Ну, с годами мы лучше не становимся именно в плане
физической, психологической.
Ну, мы поняли.
Совершенно верно. И вот в интернете мы прочитали, что мы в завещании могли бы написать, кого мы не хотим видеть своим наследником. Мы этого не написали. Но вроде как там написано, что можно обратиться к нотариусу и прямо написать, что такого-то, такого-то я не хочу. Прям, знаете, конкретно был приведен пример, что не хотим, чтобы наша дочь наследовала что-либо от нас.
Слушайте, можно ответ, ли такое? Да. Слушайте, Марина Валентиновна. Да.
Ваш вопрос понятен. Значит, это достаточно распространенная ситуация. Значит, да, могу вам сказать, что наследника, который будет претендовать на обязательную долю, то есть достигнет, допустим, определенного возраста или инвалид, там, ну, то есть имеет право на обязательную долю, лишить наследства нельзя. То есть вы можете написать в завещании... Но наследовать она будет. Поэтому, пожалуйста, не слушайте, не верьте тому, что
интернета,
написано в интернете.
Да? Да. Вы вот меня это-то и беспокоит, что вот эта вот обязательная доля, она как бы сказать, мы не можем ее лишить, этой
нет, не можете.
Доли.
Значит, если у вас очень хорошие отношения с внуками, вы говорите, они совершеннолетние, если действительно хорошие отношения, вы можете, допустим, сделать договор дарения.
Это я все, да, это все это изучили. Меня беспокоит, что вот ей остался один год до пенсии, и она сказала, выйду на пенсию и буду я уже путешествовать.
Вот,
знаете,
вам совет, да. Единственное, да, совет.
А на это нужны деньги.
Тише, подождите, мы уже поняли проблему. А вот совет от нотариуса, если хорошие, правда, отношения, можно оформить дарение дарственное. Но имейте в виду, при дарении, а еще лучше, дарение с правом проживания до конца жизни там в этой квартире, и вступает доверенность, ой, дарение это после ухода бабушки с дедушкой.
Нет, немножко не так. В принципе, понимаете как, значит, есть здесь палка о двух концах, как говорится.
Да.
Договор дарения вообще-то безусловный. То есть в договоре дарения нельзя ставить какие-то условия. Ну, вы и не ставите, допустим, условия. Вы просто прописываете, что согласие одаряемого или одаряемых, если внукам двоим дарить, согласие них, значит, вы имеете право пожизненного проживания в данной квартире. Так можно.
Вот. Но вот имейте в виду, вот да, что... Такое, да, знаете, можно. Имейте в виду, что вдруг что-то у кого-то заклинит в голове, и они скажут, ну, квартира наша, вы нам подарили, уходите, бабушка с дедушкой. Это тоже может быть.
Вот мы этого все-таки... Вы знаете, жизнь показывает, что когда вот все живы, все это, да-да, все, нам ничего не надо, а когда это уже почти в руках или уже в руках, то всем становится надо.
Да, и начинают... так и есть. Да? Так и есть. Держитесь. Здоровья вам.
Спасибо.
Пожалуйста. Ну, мы правильно же сказали, что дарить-то подарить можно, но вдруг заклинило в голове
совершенно
у внуков.
Совершенно верно. Мало того. Значит, в Гражданском кодексе есть такое положение, что даритель имеет право отменить дарение, если он переживет одаряемого.
Сейчас еще раз. Даритель. Вот я дарю своей дочери. Я, если переживу одаряемого, то я обратно...
Имеете право отменить дарение.
И дети моей дочери не получат в наследство то, что я подарил ей.
Вы отменяете дарение.
Но это обязательно надо официально отменить.
Конечно. Ну, а понимаете как? А как, если, допустим, вы подарили квартиру, так? Вы оставили это условие, что вы имеете право отменить дарение.
А это надо прописать сразу.
Конечно, естественно, договор дарения прописывается. И, допустим, вас по суду выписали из этой квартиры, там, да, то есть у вас никаких прав нет, ни права проживания, там, ну, если плохие отношения с родственниками, то как вы, допустим, если такой вот случай наступил, как вы отмените дарение? Вот, поэтому я считаю, что если при соответствующих там обстоятельствах, почему нет, в договоре дарения можно прописать, что
дарить. Вернется тебе. Понятно.
Мало того, что вернется тебе, еще и согласие одаряемого имеет право проживать.
Елена пишет: моя мама написала на меня доверенность на право продажи земли и дома. Покупатель пока не нашелся, а прошло уже 3 года. Риэлтор говорит, что при нотариальном оформлении купли-продажи необходимо будет предоставить заключение от психиатра о том, что мама дееспособна. Разве доверенность недостаточно, доверенности, что ее срок еще не истек?
Ну, вы знаете, вот это совершенно разные вещи. Если доверенности срок не истек, конечно, она будет действовать. То, что риэлтор, допустим, или другая сторона сделки просит предоставить такой документ...
А дееспособности имеется в виду?
Да, вам решать. Ну, хотите продать, вы предоставите документ, допустим.
Это обязательно или нет?
Это не обязательно.
Если я прошу, говорю, предоставьте мне о дееспособности, а мне говорят, нет, не предоставим.
Ваше дело покупать или не покупать. Человек не обязан вам предоставлять документы своей дееспособности.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Анатолий, Москва.
Да, Анатолий.
Скажите, пожалуйста, я получаю наследство, оформляю от знакомого своего друга, он умер, детей, в нем никого нет. А там пошлина. Если я эту пошлину не выплачу, то меня лишат наследства, и это поступит в казну государству, или это просто застопорится до тех пор, пока я деньги не соберу.
Пошлина какая? Кому?
Ну, пошлина за вступление в наследство, там же есть.
Ну, если там это какие-то копейки, что у вас не на...
Не, ну там где-то 40 с лишним тысяч пока.
Ну, вы имеете в виду нотариальный тариф?
Да, да,
ну, именно да. Она.
Ну, пока вы не заплатите нотариальный тариф, вы не получите свидетельство о правильном наследстве.
Вы не получите свое наследство.
Но это не уйдет, какой срок? Допустим, я год-два могу собирать, это как будет?
Если у вас наследственное дело, как я понимаю, уже открыто, вы наследство приняли, то, соответственно, уже никакого срока нет. Получать свидетельство о праве на наследство – это ваше право, а не обязанность.
Но если пройдет лет 5, он имеет право через 5 лет. У вас нету срока годности этого документа. Вы и через 5 лет, и через год, и через месяц можете получить. Пожалуйста. Просто, Марина Валентиновна, у нас слушатели иногда формулируют вопрос не очень понятно. Поэтому
мне все понятно.
Перевод с русского на русский у нас иногда происходит.
Нет, я почему переспросила? Потому что очень многие считают, что они должны платить налог на наследство.
А у нас налог на наследство нет, у нас, если только продает человек, вот получил квартиру и продал сразу, да?
Налог на наследство отменен с 2005 года.
Только пошлину.
Для всех. Нотариальный тариф, да.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Александр, Москва. Подскажите, пожалуйста, вот насколько я знаю, моя жена бывшая хотела оформить на меня дарственную, но, как мне подсказали, с меня будет, или с нас, будет взят налог в размере 13% от кадастровой стоимости. Так ли это?
Да, совершенно верно. Ваша бывшая жена уже вам, скажем так, незаконная жена.
Если... Понятно. Да. А вот, да, продолжу. А если она напишет завещание, опять же, в случае чего с ней, не дай бог, будет 13% или нет?
Нет. В этом случае? Нет. Вы будете платить нотариальный тариф. Налоги вы не будете платить.
На нас. Если вы не захотите ее тут же продать, эту квартиру, понимаете?
Ну, понятно, да. Да.
С наследства вы не будете платить налог, только по нотариальный тариф, и если продадите, тогда будете платить.
Все понял, спасибо большое.
Пожалуйста. Так, как считает ваша гостья, какие сделки купли-продажи недвижимости должны быть строго нотариальными и предпочтительно нотариальными, и почему, пишет Виталий Риэлтор. Какие обязательно надо у нотариуса сделки подписывать?
Я считаю, что вот если говорить не как нотариус, давайте так, значит, как обыватель, я считаю, что вторичка должна быть вся нотариальной.
Угу.
Вторичка. Значит, почему? Ну, во-первых, юридическая защита. Значит, надо сказать, что нотариус проверяет по очень многим параметрам сам объект. Дальше, сами стороны, не только продавца, но и покупателя, на банкротство, Росфинмониторинг, там, дееспособностями и так далее и тому подобное. Вот, значит, действительность паспортов, ну, очень много вещей, короче. То есть это, конечно, юридическая защищенность. Во-вторых, нотариус может сам передать на регистрацию. Это вообще само действие передачи нотариуса на регистрацию в Росреестр вообще для граждан бесплатно. Очень удобно, да? Тем более, что ускоренная регистрация. И очень большое преимущество все-таки расчета через публичный депозитный счет нотариуса. В Москве это стоит 2500 рублей.
В смысле, нет. Оплата передачи денег через нотариуса?
Передача денег через публичный депозитный счет нотариуса. Ух ты, слушайте,
а почему я не знал этого?
Эта услуга стоит 2500 рублей в Москве. Значит, то есть одно окно, да, о чем мы говорим. Люди пришли к нотариусу, нотариус удостоверил сделку, отвечая всем своим имуществом за эту сделку, по сути. Значит, передал документы на госрегистрацию. После того, как на его счет поступили деньги, на депозитный счет, так, соответственно, отправил на госрегистрацию. Значит, госрегистрация прошла, нотариус видит и тут же отправляет со своего депозитного счета деньги продавцу. То есть очень удобно,
никаких прозрачность очень,
естественно, да.
Слушайте, Марина Валентиновна, ну вот сегодня многие нам и в эту программу, и вообще люди звонят и говорят, что раз попались, второй, пятый, на недобросовестных адвокатов-юристов. С адвокатами-юристами это получается. С нотариусом такого быть не может. Вы же под очень большим контролем. Если что-то произойдет, вас лишают лицензии, правильно, или как это называется, и вы просто прекращаете работать. А вы от государства не получаете деньги, вы работаете и сами на себя.
Ну, это такая достаточно большая тема, значит, я скажу,
что... Я хочу просто слушателям донести, что вы, ваша профессия и ваша работа, она для того человека, кто к вам обращается, безопасна. Передать деньги на депозит, подписать документ, конечно, это никто не узнает, потому что вы обязаны хранить тайну, да.
Нет, ну, конечно, безопасно. Во-первых, нотариус совершает нотариальные действия от имени государства, Так, соответственно, нотариус несет полную имущественную ответственность за каждую документ, за каждую сделку, за, то есть вообще за все. Нотариус застрахован. Застрахован свою деятельность, обязательно должен страховать в силу закона. Так, угу. Нас еще страхует Нотариальная палата, у нас еще компенсационный фонд Нотариальной палаты федеральной действует. Если недостаток того всего, то есть нотариус своих денег заплатит. Ну, то есть полная ответственность. Ну, понятно, что бывают какие-то случаи в любой профессии, но у нас они минимальные, единичные, соответственно.
Ну, я вот, например, как-то за свою и работу на радио, ну, ни разу не слышал, что нотариус, там, я не знаю, взял, украл деньги. Или, ну, какие-то... Единственное, меня всегда поражало, что цены у всех нотариус практически одинаковые. Ну, может быть, разница там в 100 рублей, 50 рублей. Но все это настолько вот везде совпадает, потому что это закон такой. Но это именно в Москве, в регионах, может быть, другие ценники.
У нас в каждом регионе одинаковые тарифы.
А, даже так? Москве... Что я буду делать доверенность в Москве, что я буду в Новосибирске делать?
Смотрите, значит, у нас в Москве один тариф, то есть федеральный тариф, надо сказать, одинаковый у всех. Региональный тариф у каждого региона свой.
А, вот как.
Да, это все научно обосновано от... и так далее и тому подобное. Зависит от многого и от минимального размера оплаты труда, и ну, от экономических, ну,
все понятно.
От многих.
Да. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Добрый день.
Добрый день. Я хотела задать вопрос.
Пожалуйста, задавайте. Марина Валентиновна вас слушает.
Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Марина Васильевна. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот как мне правильно в квартиру, допустим, по квартире я оставлю в наследство, а дачу как мне правильно отписать, вот две дочки?
Подождите, еще раз, давайте сформулируем вопрос правильно. Вы хотите что сделать? Квартиру правильно,
я
это как?
Я хочу написать завещание.
Так. Кому вот, что?
На две квартиры и на дачу. Ну, допустим, по квартире я им напишу. А дачу как мне отписать правильно, чтобы она напополам досталась?
Так вы точно так же можете в завещание вписать.
А, то есть вот так же и...
Вы можете, да? Конечно, вы можете в завещании написать из принадлежащего мне имущества. Квартиру завещаю тому, тому, тому. Допустим,
вторую квартиру, вторую дочери.
Да, другую квартиру, тому-то. Дачу, ну, я имею в виду, там не дача,
пополам.
Наверное, как у вас там?
Дача.
Жилой дом или нежилой дом, или там домик, как в документах.
Можно...
Земельный участок, тому-то. Тому.
Да? Можно еще быстренько вопрос? Вот я живу с мужчиной 18 лет, не в браке. Он будет иметь какую-то долю?
Нет.
Нет, конечно, нет.
Нет.
Он не сожитель, а не гражданский супруг ваш.
Все. Ну, просто если свидетели там говорят,
нет.
Найти еще, то нет.
На сегодняшний день нет.
Пожалуйста, пожалуйста. Хочу написать завещание. Квартира и все имущество. С какими документами я иду к нотариусу и приблизительная стоимость, пишет Катя.
Екатерина, здравствуйте. Если говорить про Москву, то стоимость завещания в Москве 2500 рублей. Значит, какие документы нужны? Паспорт ваш. Нужно знать, кому вы завещаете, фамилию, имя, отчество, дату рождения. Если вы хотите, например, вписать домашний адрес, кому вы завещаете, не воспрещается. Нужно знать точно тогда домашний адрес. Документы на имущество, в принципе, не нужны нотариусу, их нотариус у вас не потребует, но чтобы не ошибиться в завещании, если будет конкретное имущество завещено, то желательно, ну, хотя бы ксерокопию каких-то документов иметь, чтобы не было ошибок в дальнейшем.
Угу. Друзья, сегодня у нас тема программы «Вопросы к нотариусу», и в гостях у нас нотариус Марина Соколова. Марина, у нас после... Сейчас будут новости, после новостей мы продолжим отвечать на вопросы. Еще раз опишем, какие темы мы затрагиваем. Как правильно писать, значит, завещание, верно?
Наследственные темы, дарения, сделки, купли-продажи, семейные отношения, брачные отношения, брачный договор, раздел имущества супругов.
Множество документов, которые обязательно нужны для того, чтобы передать по наследству и так далее. Сейчас новости. Макс Челноков с вами и наш народный нотариус. Сразу после новостей вернемся. Поехали.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13 часов 37 минут в Москве. Доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня в качестве нашего народного нотариуса, не адвоката, а нотариуса, нотариус Москвы Валентина Соколова. Ой, Валентин, Марина Соколова. Марина Валентиновна, добрый день.
Добрый день.
Говорим мы сегодня, друзья, о всех нотариальных сделках, о вопросах. Звоните, все средства связи работают. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Владимир. Скажите, пожалуйста, а вот если в договоре дарения прописан такой пункт, что квартира в случае безвременной кончины одаряемого должна вернуться к дарителю, а если одаряемый ее продал уже, вот как в этом случае будут развиваться события?
Угу. Хорошо, слушайте ответ.
Вопрос, конечно, интересный. Значит, я считаю, что если такое условие в договоре есть, то это, собственно говоря, обременение.
Обременение чего?
Квартиры.
В смысле, он не имеет права продавать, или надо прописать, что до какого-то момента, там до смерти одаряемого, продавать квартиру нельзя?
Ну, вы знаете, это, в общем-то, вытекает из этого условия, вытекает данное обстоятельство, что если, допустим, такое право записано дарителя, то, соответственно, да, продавать он не будет.
Надо прописать. Понятно. А будущий муж хочет заключить брачный договор, мол, у него квартира в ипотеке. Так для меня же лучше. Родители мне говорят, что он просто жмот, и брачный договор – это не любовь ко мне.
Ну, я бы так не сказала. Я считаю, что брачные договоры нужно вообще всем заключать при вступлении в брак. Во-первых, отпадут многие имущественные вопросы, да, ну и, соответственно, уже по жизни супруги будут знать, кому что принадлежит. Вообще в брачном договоре можно много чего отразить, что-то в общей совместности, что-то в долевой, да, что-то в личной собственности. Допустим, люди, когда вступают в брак, договариваются о том, что любое имущество будет принадлежать тому супругу, на имя которого оно зарегистрировано, будет находиться в личной собственности. Это очень удобно, в принципе. Значит, про ипотеку. Если, допустим, квартира будет в собственности мужа, например, то, соответственно, можно договориться о том, что он и выплачивает ипотеку. Или, допустим, долевую собственность по 1/2 с мужем, то, соответственно, муж и, естественно, жена не будет стоять в стороне, тоже будет выплачивать ипотеку.
Дело в том, что просто брачный договор, даже жмот, не жмот, это обезопасит вас, это первое, а второе... лишит вас вот этих постбрачных разбирательств. Это стиралка моя, это квартира моя, машина твоя, ну и так далее. Все будет прописано в документе, который, значит, будет оберегать ваши нервы и вашу жизнь, верно?
Да, и еще к тому же можно прописать условия в брачном договоре на случай расторжения брака. То есть, допустим, не меняется режим имущества супругов, находясь в браке, да, то есть так и остается общее совместное. А на случай расторжения брака, тогда от тогда-то тебе то, а мне то.
Все понятно. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Добрый день.
Добрый день. Будьте добры, скажите, нужно ли писать завещание, если фамилия моя и моего единственного сына, наследника, то есть, буква «Е» и «Ё» разночтение?
Вы знаете, тут не зависит от завещания. Наследовать будет у вас единственный сын по закону. Так, он у вас единственный сын по закону. Завещание писать не обязательно, если у вас единственный наследник по закону. А буква «Е» или «Ё» тут, понимаете, тут не зависит. Есть завещание, нет завещания. То есть, если расхождение... Ну, сейчас, кстати, я не думаю, что какие-то проблемы у вас будут.
Не, ну, были такие проблемы, как жизнь...
Это разные фамилии.
Да, были проблемы. У меня у родственницы была такая ситуация тоже с мягким знаком, без мягкого знака, Геннадьевич, ну и так далее, Геннадьевна. И поэтому здесь мы уже обсуждали эту тему. Лучше всего в данной ситуации обратиться и еще заранее просто эту проблему решить. Сходить,
я
поменять...
Я хочу услышать нотариуса.
Нотариус вам говорит.
Послушайте, значит, смотрите, если у него в свидетельстве о рождении, допустим, Е, да, а в паспорте Ё, то на основании свидетельства о рождении ему могут поменять паспорт. Вот. Если какая-то другая ситуация, то у нас факт установить может суд. То есть либо в ЗАГСе документы можно изменить при определенных обстоятельствах, либо в суде, другому никак.
Спасибо. Пиу пишет. Добрый день, подскажите, можно написать дарственную на квартиру, но чтобы она вступала в силу после ухода из жизни собственника, и будут ли претендовать на наследство другие?
Такое условие в договоре дарения, конечно, нельзя ставить. Так нельзя. То есть, как я уже говорила, договор дарения безусловный. Соответственно, что такое право собственности, да, то есть одаряемый может распоряжаться этой квартирой, владеть, ну и так далее. А это нет. Это другая вам структура тогда нужна какая-то.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день. Алло.
Добрый день. У меня вопрос такой. Значит, юридическое лицо, учредитель, физлицо в единственном лице. Он скончался. Наследников нет никого. Как я могу поменять директора?
То есть я так правильно поняла? Единственный участник, да? И он скончался.
Да, все верно.
А вы директор, допустим?
Да, ну, клиент мой директор, он хочет поменяться.
Вот. Наследников нет, вообще никого.
Вообще никого. Наследственное дело уже закрыто.
Ну, значит, если наследников нет, людей, скажем так, да, то эта доля, а по идее тогда 100% доля в уставном капитале перейдет муниципальному образованию по наследству.
В смысле, это выморочное...
Это выморочное имущество.
Имущество будет?
Да, совершенно верно, это выморочное имущество. Да, перейдет не государству, государству переходит недвижимое имущество, а другое прочее имущество перейдет муниципальному образованию. И, соответственно, уже муниципальное образование может назначить доверительного управляющего этой компании, ну и так далее.
Ясно, спасибо большое.
Пожалуйста. Здравствуйте, у моего супруга кредит, который он взял без моего ведома для своих личных целей. Если он не будет этот кредит гасить и дело дойдет до суда, на мне это как-то отразится, пишет Анна.
Ну, конечно, это вопрос немножко не ко мне. Это на усмотрение суда. По сути, отразиться, конечно, может с большой вероятностью.
Но
общее имущество супругов. То есть, когда дают кредит, он получил в собственность эти деньги, да? Но он должен вернуть эти деньги. Соответственно, если нет брачного договора, соответственно, там или раздел имущества супругов, соответственно, супруга соответчик, созаемщик. Вот поэтому... Да, с большой вероятностью, что вас это коснется.
Но еще дело в том, что в наших государстве, в нашей стране кредиты и долги переходят по наследству. А вот пенсия не переходит, а кредиты переходят. И если что-то с ним произойдет, и вы хотите вступить в наследство, получить остальное, то это будет тоже в наследственной
массе. Как это пенсия не переходит, я не поняла.
Ну вот у меня мама умерла, я же ее пенсию не получаю.
А, ну, конечно, нет, да. Понятно. Вы наследуете ее деньги.
Да, да, там то, что у нее скопилось, то и скопилось. А кредит, который был уже потрачен, он переходит, значит, по наследству.
Да, но только в пределах стоимости полученного наследственного имущества.
Да. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Я Рябчикова Зинаида Дмитриевна. Хотела бы узнать, с кем я разговариваю.
Зинаида Дмитриевна, вы разговариваете с радиостанцией «Говорит Москва», ведущий Макс и наш нотариус Марина Валентиновна. Да. Вы можете радио выключить и слушать нас только по телефону?
Выключила.
Все, говорите, ваш вопрос.
Здравствуйте. У меня квартира двухкомнатная. Я проживаю одна. Был у меня сын, единственный наследник. Сейчас он умер. У него двое детей. Это мои внуки. Они являются наследниками первой очереди.
вашими наследниками?
Да, моими наследниками. У меня больше нет никого.
Да, да, конечно, они будут являться наследниками в первую очередь по праву представления. Потому что так. Их отец умер раньше.
Так, я пишу за, на почту.
Они по закону завещание. Являются. Они по закону являются наследниками.
Но мне завещание надо писать?
Если хотите, можете написать. Понятно. Если вы завещание не напишете, они будут наследниками, приравнены к первой очереди, будут наследовать по праву представления.
50 на 50.
Хорошо, теперь скажите, пожалуйста, пошлину платить надо, 13% им надо будет или нет?
Нет, нет, налог на наследство вы имеете в виду?
Да, налог на наследство.
Нет, налог на наследство отменен абсолютно для всех еще в 2005 году.
Они заплатят просто нотариальный сбор, правильно он называется?
Ну, нотариальный тариф.
Какие-то. Нотариальный тариф. Это.
А пошлину нет.
Это не пошлина, это налог. Был налог до 2005 года. С 2005 года налог отменен. Платить налог за получение наследства не надо.
Ясно. Теперь скажите, пожалуйста, а если они, допустим, живут, а потом надумают продать ее, что тогда?
Ну, тогда они, сколько они, через сколько времени они продадут?
Ну, послушайте,
значит, через 2 года надумают продать.
Вы имеете в виду ту квартиру, которую они наследуют?
Да.
Да, да.
Ну, если они продадут раньше 3 лет, владение 3 лет, то, соответственно, да, они будут платить налог. Вот,
13%.
Если, ну, там... Не 13%, там коэффициент еще есть, это налоговая тема, это не моя тема.
Понятно,
вот.
Понятно.
Да. Значит, налог они по-любому платить будут. Если позже, допустим, 3 лет владения продадут, то налога уже не будет.
3 года ждать. Пожалуйста, держите, здоровья вам. У нас люди, если звонят и попадают на бесплатную консультацию, надо все выяснить. Все, вопросы все задать.
Ну, конечно.
Так, сын получил наследство от отца, квартира. Если спустя 3 года он захотел продать эту квартиру, нужно ли ему будет платить налог? Павел, ну вот только что мы ответили на этот вопрос. Нет, не нужно, спустя 3 года. Добрый день.
Добрый день, Михаил, Москва. При приватизации надо согласие всех прописанных. А это нотариальное согласие или просто заявление?
А нет, это там, где будете приватизировать, напишите. Это если все присутствовать будут, конечно же.
А присутствие обязательное?
Обязательное. Обязательное. Если человек не может присутствовать, дать согласие на приватизацию, тогда он идет к нотариусу. Нотариус заверит его подпись. И...
А если один не хочет участвовать в приватизации?
Тогда отказ. Как бы... Отказаться может от приватизации.
Но он пишет такую же бумагу, отказ от приватизации, если это в МФЦ.
А если он не хочет эту бумагу писать?
Вообще ничего не хочет, ни приватизировать, ни отказываться?
Да, да. Ну, скажем, по состоянию здоровья.
В смысле, что по состоянию здоровья?
Ну...
Он не может писать?
По психическому состоянию здоровья.
Ну, у него, значит, он... должен быть...
Опекун.
Опекун.
Нет, он состоит на учете в психоневрологическом, но признан дееспособным.
Понятно. Ну, в таком случае... Вы знаете, конечно, это тяжелый случай. Значит, не зная ситуации, трудно что-то посоветовать, да? Если, допустим, человек ограниченно дееспособный, недееспособный, назначается опекун. Если человек дееспособный, но как...
Но не может сам принять решение, получается, так, что ли?
Ну, понимаете, вот есть такое понятие, что человек, допустим, дееспособный, так, но он не понимает, что делать, то есть не осознает назначение своих действий. Нотариус не может, допустим, приехать на дом, грубо говоря, да, и удостоверить его отказ от приватизации. Потому что, когда задаешь вопросы, человек не понимает вообще, что от него хотят. В таком случае... Тяжелый случай, да, как говорится, и придется лишать дееспособности человека, назначать опекуна, потому что хоть как-то,
чтобы как-то
заниматься выйти... его имуществом.
Да, из этой ситуации. Вы знаете, мы уже...
Хорошо.
Да.
А опекунство по наследству переходит? Такой вот вопрос. Алло.
В смысле? Опекунство по наследству не переходит. Если, допустим, человек назначен опекуном, и он, допустим, умер, конечно, да. Нет. Это право на опекунство не переходит. В таком случае,
нет, нет, тут не так. Вы имеете в виду, например, если вот этот ваш родственник умрет, то опекун имеет, будет ли иметь право на квартиру?
Нет, 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 как, а как? Нотариус сказал. Я опекун, я умираю, и мои дети относительно...
Нет, нет, органы опеки назначат нового опекуна.
Спасибо большое, действуйте. Так... Это я уже задавал. Так, давайте тогда звонок. 7373948, прямой эфир. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У нас прям 2 минуты. Говорите.
У меня 2 вопроса. Значит, это Марина, ваша тезка. Значит, первый вопрос. Самый большой налог – это на дарственную. И второй. Разъясните разницу между договором ренты и пожизненным содержанием с изделением.
Так, значит, про налог на дарственную мы уже обсуждали сегодня много раз. Значит, налога на дарение между близкими родственниками нет. Близкие родственники – это дети, супруги, родители, бабушки, дедушки, братья, сестры. Значит, налога нет. Если посторонние дальше родственники или дальние родственники, то да, налог на одаряемого – это 13% НДФЛ. Раз. Значит, разница между... рентой и пожизненным содержанием с иждивением немножко непонятно, потому что рента – это и есть пожизненное содержание с иждивением. Есть рента постоянная, пожизненная, и договор пожизненного содержания с иждивением. Если вы говорите про пожизненное содержание с иждивением, наиболее распространенный случай, то это что? Значит, допустим, за квартиру, да, то квартира переходит на нового собственника, то есть плательщика ренты. Плательщик ренты обязан содержать на получателя ренты, выплачивать ему какие-то платежи или платить услугами. Допустим, одежду, покупать медикаменты, все. Значит, в настоящий момент стоимость пожизненной ренты. Ренты, да, на основании договора пожизненного содержания с иждивением, это 2 минимальных прожиточных минимума в Москве.
Угу. Ну, у нас, я не знаю, остается минута, прям вопрос такой к нотариусу. Как получается и кем заверяется согласие на выезд несовершеннолетнего ребенка за границу на учебу, если мама находится в длительном заключении в местах лишения свободы, а ребенка воспитывает папа? Мама в тюрьме, папа, ребенок уезжает за границу. Надо сделать на выезд. Я, насколько помню, одному родителю уже можно только делать.
В том-то и дело, что в закон о въезде-выезде, значит, были внесены изменения в статью 20 закона. Значит, и там достаточно согласия одного родителя, если ребенок выезжает.
Наш уважаемый слушатель, он попросил не называть имени, только ваше согласие, и все. Тем более, насколько я знаю, думаю, что вы поедете сопровождать ребенка на учебу, и никакого проблемы не будет. Марина Валентиновна, спасибо вам огромное. У нас время подходит к концу. До следующей встречи. Напомню, что у нас в гостях сегодня в программе «Народный адвокат» была нотариус Марина Соколова. Макс Челноков был с вами. У нас сейчас киноафиша, затем новости. Ну а далее Евгения Волгина в дневном эфире. Поехали.